В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Сергей Филатов, в прошлом глава администрации президента России, ныне руководитель Фонда социально-экономических программ, и Виктор Шейнис, профессор, автор фундаментального исторического исследования «Взлет и падение парламента», в прошлом член Конституционной комиссии и депутат Верховного Совета России. Наш телефон 8 800 222 12. Вы можете задать свои вопросы. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, и говорим мы, собственно, о трагических событиях 20-летней давности, о том самом падении парламента. Я думаю, что я бы начал наш разговор, уважаемые гости, с свежих версий событий 93-го года. Некоторые из тех, кто пишет сейчас свои размышления к этому юбилею, считают, что таким вот первым толчком ухода от демократии или там начала пути демократии было предоставление президенту Борису Ельцину, по-моему, в ноябре 91 года чрезвычайных полномочий на один год и формирование правительства не подотчетному Верховному Совету России. Сергей Александрович, что вы думаете? Вы тогда были тоже членом парламента.
Ну, вообще все события, начиная с 90 года, можно в какой-то степени отнести и к развитию, и к падению, да, и к тому, что конфликт развивался, и к тому, что он не развивался. На самом деле конфликт развивался, на мой взгляд, вот по моим наблюдениям, с января 92 года, когда мы пошли на экономические реформы. И буквально 13 января Хасбулатов, будучи в Рязани, выступил ярым противником этой реформы. И это продолжалось 2 года. Если смотреть по съездам народных депутатов, то 4-й съезд народных депутатов, который был в 92-м году в апреле, это съезд...
6-й.
А?
6-й.
6-й, я сказал.
6-й. Да. Вы оговорились, 4-й.
Да. 6-й съезд народных 6-й. Депутатов. Значит, там была сугубо отрицательная резолюция, которую потом подправили декларацией, но она отрицала, в общем-то, эту реформу. Декабрь 92-го года. Снимают Гайдара. Да? 93-й год идет попытка объявить импичмент президенту. Дальше идет референдум. Вот мне кажется, здесь была совершена, конечно, грубая ошибка, когда референдум показал, что надо делать досрочные перевыборы Верховного Совета, надо было делать их. Но Ельцин пошел на создание новой конституции. То есть,
конституционное совещание собрал.
Конституционное совещание собрал для того, чтобы убрать проблему двоевластия, которая звучала в Конституции. Ну а дальше события развивались так, что надо было ожидать, что случится в декабре 93-го года. Ну а могло случиться, в общем, самое трагичное, потому что, наверное, была бы еще одна попытка объявить импичмент. Но самое главное не в этом. Самое главное, конечно, что в этой борьбе, в этом противостоянии потерялся полностью контакт между президентом и законодательным собранием. Полностью было потеряно доверие друг к другу. И самое главное, была жуткая помеха, вообще говоря, проводить экономические реформы. А их надо было проводить, потому что, ну, законы, чем мы там их принимали? По 70 законов в год, для того, чтобы нормально действовала вся система, включая, так сказать, и правоохранительную систему, и судебную систему, надо было иметь, ну, порядка 2-3-4 тысяч законов, которые надо было принимать, или во взаимодействии, скажем, президента и Верховного Совета можно было какое-то время обходиться еще указами президента. Но это должно было быть взаимодействие. Поскольку его не было, значит, мы все время вступали все больше и больше разворачивающийся конфликт.
Виктор Леонидович, какова ваша версия? Вот Илларионов как раз говорит о ноябре 91 года, потом был 92 год весь в боях с правительством, 93 год уже боролся Верховный Совет с правительством Виктора Черномырдина. То есть вот эта эскалация, она где-то могла затормозить на каких-то конституционных соглашениях, которые тоже были и потом нарушались там одной из сторон, скажем так, и тем же председателем Конституционного суда и так далее. Где-то была вот точка, где можно было избежать эскалации.
Видите, я думаю, что вы совершенно точно ставите вопрос. Избежать надо было не борьбы мнений, не развития противоречий, по поводу действительно очень сложных процессов экономических, что осложнялось, скажем, внешней политикой, осложнялось какими-то социальными, идеологическими вещами. По сути дела, произошло то, что и должно было произойти после того, как был низвергнут союзный центр. Все противоречия, которые коренились в российском обществе, вышли наружу. А вот избежать надо было действительно эскалации, действительно остановить этот процесс. И я думаю, что, собственно, несовместимость президента и съезда обнаружилась достаточно отчетливо на 7-м съезде, который упомянул Сергей Александрович, когда первый раз Борис Николаевич сделал попытку убрать Верховный Совет, вернее, убрать съезд. Каким образом? Очень простым. Борис Николаевич выступил на съезде и сказал, вот работать с этим съездом, с этим Верховным Советом, с председателем Верховного Совета я больше не могу, поэтому я призываю моих сторонников выйти из зала. Расчет был на то, что, собственно, выйдет значительное количество депутатов, и съезд окажется неправомочным. А произошло то, что и должно было произойти. Вышло меньшее количество людей.
Плохо посчитали.
Ну, плохо посчитали. Я думаю, Сергей Александрович помнит эпизод, когда непосредственно перед выступлением Бориса Николаевича, о котором Сергей Александрович уже знал, он пригласил меня, рассказал о том, что будет. В это время шло заседание нашей фракции, демократической фракции, которая занималась называлась «Согласие ради прогресса». Я вернулся, рассказал своим товарищам. Была отряжена делегация к Борису Николаевичу, в составе которой был Лукин, я и, по-моему, Павел Медведев. Но встретиться и поговорить с Борисом Николаевичем было невозможно. Мы подошли к нему, когда он уже сидел в президиуме, и когда мы начали что-то такое лепетать, он просто отмахнулся и пошел выступать. Ну вот для меня, для нашей фракции, было очевидно, что это провальная вещь. Но, тем не менее, она, конечно, очень резко обострилась ситуация.
Сергей Александрович, а не получалось так, что вы сами делали, ну, такие вот ошибки, о которых говорит Виктор Леонидович Шейнис, например, там, переход значительного числа депутатов Верховного Совета в исполнительную власть, например, или вот эта вот неготовность Ельцина вести дипломатические переговоры с членами Верховного Совета, в общем, даже ему симпатизирующим, или, может, не симпатизирующим, но готовыми поддержать его именно ради реформ и преобразований. То есть вот какая-то такая была глухота исполнительной власти.
Я таким шагом никогда не симпатизировал, но на самом деле тут не только Ельцин заражен был этой болезнью, мы все были заражены советским вот этим имперским менталитетом, когда считали, что силой всегда легче решить проблемы, чем, скажем, решить ее путем переговоров или договоренности каких-то. Этим был болен и Горбачев, болен Ельцин, и больны все мы, потому что это же не случайно, скажем, когда поддерживали те или иные шаги на силовой, так сказать, вариант. Это и говорит о том, что мы не доросли до того, чтобы вообще мирным путем решать эти проблемы. Также и во власти. У Хасбулатова ведь была та же самая задача. Нагнуть все-таки Ельцина и заставить его слушаться всех решений и всех, так сказать, слов, которые будут говориться.
Вот мне кажется, что, например, отставка того же Гайдара, она только раззадорила, например, Руслана Ивановича Хасбулатова, а не способствовала успокоению. И когда Черномырдин через месяц уже стал подвергаться
поношениям. Совершенно верно. Это шаг к победе. Каждый шаг к победе, ну, как это у зверей бывает, да, он требует еще дополнительной, хочется еще дополнительной крови. Ну, вот мы пережили этот момент, может быть, он должен был чему-то научить вообще нас. К сожалению, не научил, потому что все последующие 20 лет мы действуем те же методами недоговоренности, не привлечением и не изучением общественного мнения, а действуем опять силовым способом, той властью, которая конституционно и вообще, так сказать, нормально дается власти, использовать силу для того, чтобы держать, так сказать, в нормальном состоянии общества. Но это не всегда хорошо, если тем более мы идем в демократическое общество, мы должны уже менять методы управления страной и методы взаимодействия со всеми остальными элементами власти.
Но это в ваше время говорили о том, что Россия идет в демократическое общество. А мне кажется, что сейчас не очень-то говорят о том, что она идет в демократическое общество, по крайней мере, власть придержащая. Они, скорее говорят о какой-то другой цивилизации, противостоящей Западу и так далее. И в этом смысле силовые варианты, какие-то вот давления, они вполне соответствуют этому особому пути.
Ну, на наш взгляд, они идут от демократического общества. На самом деле, они видят построение демократии по-своему, что, так сказать, не укладывается в нашу какую-то концепцию, так сказать, в наше видение этого. Здесь, конечно, общество и власть сегодня расходятся, и не один день расходятся, уже несколько лет расходятся, так сказать, в этой позиции.
Что вы думаете на этот счет, как раз о преемственности? Такое ощущение складывается, что современная власть, она впитала очень многое от тех, кто не победил в октябре 93-го года, я имею в виду Верховный Совет, Руслан Хасбулатов, Александр Рудской. Многие их идеи, они сейчас торжествуют.
Знаете, я думаю как раз, что если говорить о нынешней власти, то она очень многое впитала и от тех политических субъектов, которых вы назвали, и от победителей, и от Бориса Николаевича Ельцина, от тех сил, которые встали на сторону президента. Думаю, что вообще события, которые мы сейчас, 20-летия которых мы сейчас отмечаем, были действительно трагедией, величайшей трагедией России. Прежде всего, конечно, потому что погибли люди, но не только поэтому, а потому что был дан старт определенным процессам, которые в конечном счете привели к дню сегодняшнему. И среди этих процессов я бы назвал, для начала, первое – это унижение парламента. Шла борьба между разными коалициями. О составе этих коалиций можно говорить подробно, долго, я не буду сейчас это выяснять. Но в государственно-правовом плане это была борьба президента и парламента.
Если считать съезд парламентом.
Вы знаете...
А не советским органом таким всеобъемлющим, да? Который любой вопрос мог взять, разделение властей, это не было в этом случае.
Да, вы знаете, я должен сказать, что это все-таки был некий парламент, поскольку он был избран на волне, на демократической волне в 90-м году. Он представлял разные течения, там были разные люди.
Нет, я не спорю, выборы были честные.
Вот.
Про фальсификации тогда никто не говорил.
Известное давление было. Сергей Александрович и я могли бы рассказать о том, как проходили выборы и как нелегко в целом ряде случаев было. Но дело не в этом. Дело в том, что все-таки парламент или съезд народных депутатов, если угодно, выражал те различные настроения, которые реально существовали в обществе. И вот создается, конечно, неполноценный парламент. А что Национальное собрание Франции в 89-м году было парламентом?
Я бы все-таки сказал, что в 90-м году, судя по результатам референдума, настроения сильно отличались от тех, которые были, скажем, в 90-м году. И те же фигуры политические, которые в 91-м году были на стороне Ельцина, в 93-м были против него. И логично было добиваться досрочных выборов, что, собственно, и делалось как раз кремлевской командой. Но я совершенно не понимаю до сих пор, почему, выиграв референдум, референдум, а вы, Сергей Александрович, не смогли реализовать этот успех. То есть где-то неделю ваши соперники были в шоке, и, в общем, можно было им диктовать какие-то политические условия, опираясь на волю народа. Однако все, так сказать, свелось к созыву вот этого конституционного совещания, да еще с большим временным лагом. По-моему, полтора месяца прошло. Что вам помешало?
Нет, конституционное совещание было созвано через две недели.
Две недели. Ну, две недели в политике тоже приличное время.
5 июня начало работать.
Так что, а референдум был в апреле, так что больше месяца прошло.
Вы понимаете, ну, во-первых, как бы результат победы, в общем, был сильно сбит решением Конституционного суда, который вмешался в этот процесс. Я, правда, до сих пор не могу понять, почему они вмешались в этот процесс, потому что это вопрос неконституционный вообще, честно.
Но они решили трактовать итоги голосования.
Да, они решили их трактовать как вопрос общественного мнения. И мне кажется, что это сильно повлияло на то, чтобы искать иные пути дальнейшего разрешения.
Ну, роль господина Зорькина, она требует, безусловно, исторического изучения. По крайней мере, действовал он много раз не как юрист, а скорее как политик, участник определенных политических коалиций.
Как претендент на определенную политическую позицию.
А на какую политическую позицию? Он президентом хотел стать? Вы
Я думаю, что Валерий Дмитриевич, в общем, видел себя именно в политике, и, ну, чужая душа потемки, но я не исключаю того, что он, может быть, видел себя и на посту президента.
Сергей Александрович, прошу прощения, так все-таки, а почему вот реализация пошла по этому пути, а не...
Ну, второе, значит, соображение такое, что, безусловно, мы все видели, что главным, так сказать, камнем преткновения или главной причиной этого конфликта это конституция, которая давала возможность иметь двоевластие в стране. Президент себя считал как глава государства, глава исполнительной власти, он так и был по конституции. Ну, а съезд народных депутатов, поскольку он мог принять к своему рассмотрению любой вопрос, находящийся в компетенции России, считал, что он, так сказать, главный в этой стране. И это нужно было разрубать, потому что это усугублялось с каждым днем. Поэтому Борис Николаевич буквально 29 апреля, это уж я немножко позже узнал, не знал даже, что он собрал такое закрытое совещание глав администрации, глав регионов и представил проект новой конституции. Проект новой конституции, который был подготовлен Алексеевым, Шахраем и
Собчаком.
Собчаком, да. Вот отсюда и начался весь, так сказать, дальнейший процесс. Когда мы узнали о том, что конституция это представлена и как бы одобрена, вот тогда встал вопрос о том, как ее принимать, естественно. Значит, ее можно было принимать только на съезде народных депутатов. Было так примерно представлено, что если мы Конституцию одобрим и проведем ее через регионы, и регионы будут участвовать, то как бы съезд никуда не денется, вынужден будет за нее голосовать. Не получилось. Не получилось, потому что скандал, который устроил в самом начале заседания Хасбулатов, он сказался и на участие, так сказать, и регионов, и парламента вообще, так сказать, в этих процессах. Мы поступили вторым путем. 12 июля, когда проект Конституции был одобрен Конституционным совещанием, мы отправили ее в регионы с тем, чтобы поддержать, иметь оттуда поддержку. Конечно, какие-то замечания, но все-таки опираясь на эту поддержку, опять-таки представить на съезд Конституции и разрешить эту главную дилемму, которая стояла в тот период времени. Но здесь сыграла роль вот та вертикаль власти, которая была построена для парламента, для законодательной власти. Значит, все вопросы решались в Москве, и субъекты федерации практически подчинялись решениям администрации Верховного Совета.
Вы имеете в виду советы именно?
Советы, да. Они были распущены в отпуск. И Конституцию сумели рассмотреть, по-моему, не больше десятка законодательных собраний. Поэтому и этот вариант был сорван. Практически мы не знали вообще, говоря, что дальше делать с этой Конституцией. На какое-то время просто ее оставили в стороне. Был, правда, еще вариант, который подхватил Рябов, создать как бы совместную конституцию.
Тогда зампред Верховного Совета.
Да, зампред Верховного Совета. То есть взять ту часть, которая была разработана Конституционной комиссией, взять ту часть, которая была разработана Конституционным совещанием. Но и это как-то погибло. Все. Вот, ну, скорее всего, погибло уже потому, что был указ 1400 подписан, потому что это было в сентябре месяце. А
не ну, так вот, получается, что все варианты не состоялись, а был ли какой-то еще вариант, Виктор Леонидович?
Вы знаете, я хочу сказать некое слово в защиту конституционной работы съезда и, в частности, конституционной комиссии.
Как член конституционной комиссии бывший?
Как член, как... человек, который нес определенную ответственность за все это. Видите, ведь вообще говоря, тот проект, с которым 30 апреля, через 5 дней после референдума, выступил публично Борис Николаевич, был, ну, знаете, я не боюсь сказать, чудовищный проект.
То есть хуже нынешней?
Неизмеримо хуже. Я это могу показать на многих примерах.
Но времени на не этом, хватит.
Ну, на время.
Мы вам поверим.
Хватит, поверьте мне на слово. И заслуга конституционного совещания заключалась в том, что оно довольно существенно этот проект изменило. Оно его не сделало принципиально другим, но все-таки оно сдвинуло в сторону, ну, что ли, большего равновесия, баланса властей. Вообще... И в той конституции, которую готовил съезд, и в той конституции, которая в конечном счете вышла из стен конституционного совещания, была прекрасная вторая глава. И в нынешней конституции это прекрасная глава о правах и свободах. Но конституция значима не кодификацией прав, а гарантиями. Эти гарантии могут быть только... известным равновесием, известным соотношением, балансом, системой сдержек и противовесов. В этой системе неизбежно должны были присутствовать и сильный президент, и сильный парламент. Конституция Собчака, Шахрая и Алексеева, я ее называю конституцией двух прагматиков и одного идеалиста, эта конституция сильно очень смещала в сторону единовластия президента. Что касается конституции, которую разрабатывала конституционная комиссия, знаете, я вот недавно очень основательно простудировал эту конституцию. Я писал книгу и шел статью за статьей, вариант за вариантом. И я должен сказать, что примерно к маю месяцу мы имели вариант не хуже, а лучше того, что получилось даже после конституционного совещания.
Ну, знаете, это не только... в России это все нереализованные возможности, о них остается только
так,
поплакать.
Миша, вы меня спрашиваете о нереализованных возможностях,
да?
Я об этом и
вот
говорю.
Вот она нереализована.
Вот нереализованная возможность – это принятие конституции. Причем ответственность съезда, главная ответственность, парламента, съезда, Верховного Совета, верхушки Верховного Совета, людей, которые задавали тон в Верховном Совете, заключалось в том, что они абсолютно не понимали, что время работает против них, что реально противопоставить силовым действиям президента они ничего не могут. Самое лучшее, что они могли сделать – когда была пройдена одна из последних, на мой взгляд, предпоследняя развилка, это после или накануне, или сразу после объявления Конституции Собчака, Шахра и других, надо было немедленно принимать ту Конституцию, ну, ее называли условно Румянцевской, потому что Олег Румянцев был в центре этой работы. Надо было принимать эту конституцию. Съезд мог по конституции принять ее. Но, видите ли, коммунистам надо было советские социалистические бантики. Либералы не могли согласиться с тем, что там написано «социальное государство». Националы не могли согласиться с тем, что ущемляются их суверенные права. Державники не могли согласиться с тем, что конституция не содержит союза. Так вот, беда-то вся в том, что никакая конституция, никакая, не могла собрать на этом съезде 2/3 голосов.
Ну, видите, там, мне кажется, многие из политических деятелей того времени, они думали не скорее о конституции, а скорее о таком долгом парламенте, да, чтобы он отсидел, вот, если это называть парламентом, весь свой срок, и потому что они прекрасно понимали, что многим из них не светит ничего.
Принятие конституции просто следующий шаг в перевыборы депутатского корпуса.
Совершенно верно. Сергей Александрович, хотел бы вас спросить, это банальный вопрос, который все равно будет задаваться 1000 раз, когда вы придете в любую студию. Да, указ 1400, когда вы о нем узнали, и какова была ваша реакция? Не все же читают книжки, которые пишет Виктор Леонидович Шейнис.
Ну, по-моему, это уже известный факт вообще. Мне показал Борис Николаевич накануне, за несколько дней до подписания этого указа, и я возразил. Я сказал, Борис Николаевич, это шаг, который может иметь очень тяжелые последствия. Тут были мои слова, на что он ничего не ответил. Взял у меня проект указа, и, в общем, на этом как бы встреча была закончена.
И с тех пор вы его не видели до подписания указа?
Кого, указ?
Нет, Ельцина.
Ельцина? Ну как, виделись, но об этом не было разговора. Но я, честно вам скажу, я после этого пошел очень такой утрученный и сразу на лестнице встретил Корзакова. Я сказал, Саш, по-моему, это делает, я не знаю, откуда ноги растут, но это очень тяжелый шаг, который может иметь очень тяжелые последствия. Он не стал меня слушать и сказал, что со мной на эту тему бесполезно говорить. Этот вопрос надо было решать давно. И то, что Ельцин сейчас подписывает такой указ, это очень правильно.
А вообще, вот здесь у меня, кажется, вопрос есть Виктора, вот он, наверное, тоже бы от вас с интересом услышал. А можно ли назвать пофамильно, кто все-таки подталкивал к силовому решению? Партия войны и партия мира. Ну вот Коржаков.
Нет, я скажу вам, я не успокоился на этом, я позвонил Черномыркину и сказал, Виктор Степанович, мне кажется, что это очень неправильный и тяжелый шаг, который может иметь очень тяжелый. Он согласился со мной. Я сказал, давайте попробуем все-таки Борис Николаевич как-то уговорить не делать этого сейчас. По крайней мере, это надо готовить серьезно. Он согласился со мной. Согласился со мной Ельин.
Министр внутренних дел.
Да, согласился Галушко, который исполнил обязанности ФСК, ФСБ. Не согласился Андрей, очень категорично.
Козырев?
Козырев, да, и сказал, что это давно надо. Вот то есть те же самые слова, что у Куртакова. А потом вдруг Борис Николаевич собирает всех нас. Мы сели так, вот я сидел от него по правую руку. Он говорит, ну что будем делать с указом? У кого какие соображения? Все молчат. Я чувствую, что они, видимо, ждут, чтобы я, так сказать, начал, поскольку я с ними разговаривал. Я говорю, Борис Николаевич, можно мне? Он так рукой на меня махнул и говорит, ваше мнение мне известно. И после этого все врут, разговорились. Да, да, давно пора, он мешает нам работать. В общем, в таком духе.
В смысле, Верховный Совет мешает работать?
Да. Борис Николаевич, хорошо, тогда мы подписываем его. Единственное, что не 19-го, а 21-го. Потому что 19-й ассоциируется плохо с ГКЧП, тоже 19-й. Вот и все.
Скажите, а Егор Гайдар присутствовал при всем? Он же был только что назначен первым вице-премьером.
Нет.
Просто опять же в новой версии утверждается, что главным сторонником этого указа был Егор Гайдар.
Егор Гайдар написал в своих воспоминаниях, что он был против этого указа.
А Илларионов доказывает, что все было наоборот.
Я не думаю, что Гайдар был за этот указ. Я не думаю.
Понимаете?
Потому что все понимали вообще, какие последствия, какие трудности он несет за собой.
А слова «гражданская война», они как-то прозвучали или их боялись произнести?
Нет, гражданская война прозвучала 3 числа, когда начались беспорядки. Тогда было понятно, что все нужно погасить, иначе на утро возобновятся стрельба и прочее, что может легко перейти в гражданскую войну. Для меня было чудовищным признанием Малкинса на одной из последних передач на телевидении, когда он сказал, что он привел баркашовцев в Белый дом. Там были не только баркашовцы, там были и приднестровцы, да?
ОМОНовцы,
всяческие. Да, там были противники вообще многих режимов, были с оружием в руках, это не надо забывать. И там было свое оружие. И более того, Хасбулатов ведь когда-то сделал так, что охрана Верховного Совета подчинялась Верховному Совету.
Ну, это, то есть это было специальное подразделение?
Получается, да. И это было чрезвычайно опасно. То, за что мы боролись, чтобы как бы нейтрализовать вот эту силу, которая внутри была. И если бы, конечно, поднялась война, то я думаю, что эти люди очень быстро бы, так сказать, помогли перерасти и в гражданскую войну.
Виктор Леонидович, ваше впечатление
после указа? Я думаю, что этой формулы расстрел парламента, ложь тех, кто утверждает, что все это изначально задуманная провокация для того, чтобы расстрелять парламент.
Вы имеете в виду версию, что вот сами сторонники Ельцина открыли дорогу этим толпам, затем спровоцировали поход на Останкино и так далее?
Я думаю, что эта ложь, главным образом, она имеет в своей основе Нет, конечно, многие из них знают факты, но эти факты старательно затушевываются. На самом деле события 3 октября были неожиданны и для Ельцина, и для президентского окружения, и для тех депутатов, которые, в общем, пытались каким-то образом найти, выстроить мосты. Сейчас они обвиняют, говорят, что, дескать, второстепенный вопрос, вопрос об оружии. Но на самом деле это не второстепенный вопрос. Вот недавно на «Эхе Москвы» была передача, в которой выступал один спецслужбист из Быдла, который подробно рассказал о том, какое было оружие.
Так Сергей Александрович, наверное, знает, какое было оружие, если вы вели переговоры, собственно, по поводу этого оружия, и не с одной как бы группой из Верховного Совета.
Это был жизненно важный вопрос. И Сергей Александрович, который вместе с Лужковым и еще кем-то участвовал в этих переговорах, действительно должен был снять самый острый вопрос, который мог привести к началу действительно вооруженной борьбы. И этот шаг был, казалось бы, уже сделан, потому что контрагентами Филатова, Лужкова и других выступали люди, ну, относительно умеренные, Соколов и Абдулатипов. Они подписали протокол, первоначальный протокол, в котором было записано, что над оружием устанавливается контроль, а осада ослабляется и затем снимается. Вот я думаю, что Сергей Александрович может рассказать, что за этим могло бы последовать, скажем, соглашение. Это вторая развилка. Это вторая,
мы так и договаривались.
А вот давайте спросим тогда.
Упущенная возможность
о том, чтобы одновременно провести выборы президента и Верховного Совета, да, Верховного Совета, нового парламента. Вот Борис Николаевич уже дал на это согласие, это зафиксировано, но это было сорвано, когда в Белом доме военная хунта, вот это назначенные Рудским военные министры, предъявили ультиматум, Абдулатипов и Соколов были отстранены, на переговоры пришел Ястреб, который тянул волынку там на
Воронин, да?
Воронин, вот, а 3 октября Воронин прервал переговоры, потому что он знал, что на улицах Москвы выступили банды. Вот это уже при всем моем стремлении к компромиссу, к договоренности, здесь не было никакой другой возможности, как подавить. И когда властители дум того времени выступали и говорили раздавить гадину, ну, ничего другого не оставалось, потому что именно баркашовцы, именно эти бандиты, возглавляемые обербандитом Макашовым, когда на сцену вышли те, кого Сергей Александрович назвал, я цитирую его слова, профессиональные убийцы вышли на авансцену, и город оказался беззащитным перед ними, тогда уже ничего другого не оставалось.
Сергей Александрович, почему все-таки сорвались эти переговоры, если ваша версия, и был ли оттуда тот политический выход, о котором говорит Виктор Леонидович Шенис? Я вот не уверен, что Ельцин согласился бы на одновременные выборы.
Нет, это был второй этап. На самом деле, Борис Николаевич одно время, это правильно Виктор Леонидович говорит, он дал согласие на выборы совместные. Но я тоже участвовал в том, чтобы отговорить от этого, потому что это была очень опасность большая для страны, практически на полгода, да, или там на 3, ну, на 3-4 месяца страну оставить без руководства, и причем какую страну, в каком состоянии, это было очень опасно. Поэтому речь могла идти о последовательных выборах, скажем, перевыборы Верховного Совета, и там через полгода, допустим, выборы президента. Об этом можно было говорить. Но мы когда пришли с протоколом, обрадованные 1 числа на переговоры в Свято-Даниловый монастырь, то пришел один Абдулатипов. Он долго не мог понять, почему нет Соколова, потом позвонил и уехал. Оказалось, что Соколов сидит как бы под домашним арестом там в Верховном Совете, выйти не может. Но пришел Воронин. У меня вот такое впечатление, что он специально тянул до субботы эти переговоры, потому что там кроме декларации ничего не было. Декларации, обвинений, требований, так сказать, под суд, требований выборов досрочных.
То есть сдаваться прочее. Предлагал.
Да. Но когда нам позвонили, сказали, что беспорядки, и попросили приехать выступить на телевидении, чтобы москвичей успокоить, вот я все сильнее и сильнее понимаю, что, в общем, это была все-таки задуманная операция. Она очень смахивала на то, что была 1 мая 93-го года, когда вот эти молодчики, мы видели, строем шли, и потом ввязались в драку с ОМОНовцами. Там мужчина погиб вообще ни за что, ни про что, просто так. Вот поэтому это похоже было именно к субботе, так сказать, потянуть это дело, для того, чтобы в субботу уже вот эту операцию...
Ну, в пятницу уже на Смоленке шли, в общем, серьезные
такие
столкновения.
Воронин же исчез. Не исчез Казбулатов, не исчез Рудской. Воронин-то исчез. Его же не было в Москве очень долгое время вообще после этого всего. Как и баркашовцы исчезли, как и Алксис исчез. И все прочие, они же исчезли оттуда, из Белого дома. Значит, видимо, какая-то группа все-таки была за, и какая-то группа была против. Вот какая была против, они, видимо, задумали вот эту... И операцию, так сказать, которая, не знаю, чем должна была закончиться, но я думаю, трагически бы закончилась она. А мы расслабились. Действительно, вот эти переговоры и нас расслабили. Ведь у нас армию же Борис Николаевич не вызвал, ее же не было в Москве. И мы ее 5 часов ждали, когда она войдет в Москву.
Ну, говорят, что вы сильно растеряны были, скажем так, ночью с 3 на 4.
Нет, мы были действительно растеряны, потому что не было в Кремле, оставалось там, по заявлению Михаила Ивановича Барсукова, там 100 бойцов. Но эти 100 бойцов распределяли туда, хотели 2-3, туда 2-3, туда 5. И он вынужден был, так сказать, этих бойцов рассылать. Но сам Кремль-то оставался незащищенным, кроме стен.
Ну, там еще какая-то странная история с этим отрядом «Витязь», о котором говорил Виктор Леонидович, что он сначала сопровождал уходящих вот этих безоружных из дивизии Дзержинского, а потом поехал в Останкино и фактически пропустил, не имея приказа, собственно, Макашова с его сторонниками к Останкино. То есть, в принципе, он мог их где-то остановить по дороге, и вот этих событий
ну,
бы там не было.
Надо было знать, куда они идут, потому что они ездили по саду.
Но они не получили приказа.
По саду, это тоже правильно. Это, кстати говоря, многие спрашивают, почему не действовали, скажем, там около Останкина, почему не действовал ОМОН.
Да я помню, город был пустой, мэрию. Милиция разбежалась.
Ну, правильно, военные привыкли, чтобы был приказ. Им не было дано приказа в случае...
А кто им сказать, должен был дать приказ? Ерин, который...
Ну, а как? Ну, и Ерин, и его заместители, которые сидели в мэрии.
Миша, а потом это бы ничего не изменило. Ну, хорошо. Сражение произошло бы не у стен Останкинского телевидения, а, скажем, на повороте от проспекта Мира к улице Королева. Все равно произошло бы сражение.
Все ну, равно возможно, и нет. Знаете, землю. Когда если бы там какая-то цепь этих автоматчиков бы выстроилась, возможно, Макашов бы не пошел.
Да не было цепи автоматчиков-то.
Там были, ну
их
как,
было
Витязя
немного.
Было, там человек 200,
Витязь,
наверное.
Это не его задача. Их нужно было полчаса с ними или 2 часа еще говорить, чтобы они выполнили эту задачу. Потому что, на самом деле, для этого внутренние войска существуют.
Скажите, а вы с последним интервью Грачева знакомы, которое он перед смертью давал там Авину и так далее, Сергей Александрович?
Нет.
Ну, он все время описывает, что если бы не он, то вообще армия бы не пошла на помощь и так далее, и так далее. Вы как считаете, она бы не пошла на помощь, если бы не Павел Сергеевич?
Ну, то, что Павел Сергеевич имел на влияние, ему верил президент, это факт совершенно. Я не знаю, как было бы при другом министре, но военные, во всяком случае, не колебались. Этого не было видно.
Они же хотели письменный приказ, так и не получили.
Вы знаете,
получили этот письменный приказ.
По горячим следам это все очень подробно описано. Сидят генералы в генеральном штабе, расслабленные.
Не в генеральном штабе, а это был Совет Безопасности в кабинете у Грачева.
Ну,
2 часа ночи.
На Арбатской площади.
Министерстве обороны.
Да, вот. 2 часа ночи. Ельцин сидел за председательским местом, вел это, говорит, Черномырдин. Без объяснения того, что произошло, он сказал, что будем делать. Тишина. Генералы, ни один генерал ничего не сказал. И Котяков сказал, вот мой заместитель, контр-адмирал, у него есть предложение. Я думаю, совместно выработанное. Вот тогда появилось это предложение. Только танки должны были стрелять не по верхним этажам, а по нижним болванкам со стороны футбольного поля. А все остальное задача была не стрелять. Всяко помочь выйти, вот найти средства, помочь выйти. И, кстати говоря, вот тот Анатолий Ермолин, который был в этом самом «Вымпеле», он в книге своей пишет.
Ну, он у нас будет в четверг.
Да, что их главная задача была все-таки помочь выйти этим людям оттуда. Они не стреляли, может быть, впервые, так сказать, в своей жизни. Задача была ровно наоборот поставлена, потому что они все обучены тому, чтобы убивать. А здесь они не убивали.
А без танков-то все-таки нельзя было как-то обойтись?
Как?
Ну вот без артиллерийского обстрела из танков.
Да, я думаю, конечно, можно было даже. Это позор просто. Это позор. Но тут еще ведь на руку сыграло то, что, во-первых, изменили место, а во-вторых, они не привезли те снаряды, которые должны были быть использованы. И поехали в часть за ними, пока они ездили, пока то да сё, то операция там с 6-7 утра была перенесена на 9:30 фактически, когда стояла толпа людей. И когда начали стрелять снайперы, тоже не очень понятно, чьи
снайперы. До сих пор не разобрались, что это были за снайперы.
А где расследование надо проводить таких вещей до конца?
Вообще совершенно чудовищное. Принял Дума государственная в 1994 году решение об амнистии.
А вы за него не голосовали?
Наша фракция не голосовала, «Яблоко». Причем дело даже не в амнистии. А дело в том, что самый зловредный пункт – это ликвидация расследовательской комиссии.
Ну,
вот это было вреднейшее дело.
Страшно вредное. И ГКЧП надо было до конца доводить расследование. Вот мы будем с вами еще десятками лет сидеть за столом
сколько
и гадать.
Сколько хлеба журналистам.
Да, да, сколько хлеба журналистам. На самом деле, надо в таких вопросах ставить юридическую точку. Политическая будет все время меняться.
Ну, в общем, пожалуй, еще последний вопрос, Сергей Александрович, вот по поводу событий, а не по поводу уроков и выводов. А вы предполагали, что вот отдачей от этих событий будет вот это милицейское насилие, которое потом было в столице? Помните, там бегали какие-то милиционеры, неизвестно откуда выбежавшие, там били людей, там постоянная такая месть непонятно кому.
Ну, объявили чрезвычайное положение. Конечно, было очень страшно все это слушать. Но при чрезвычайном положении комендантский час даже были введены. Видите, при культуре, которая раскрывается у наших людей, наверное, можно было, конечно, это ожидать. Хотя я этого никак не ожидал, конечно. Я, наоборот, думал, наоборот, в такой критический час наша правоохранительная система будет более терпимо относиться к людям. Ну, как с цепи сорвались вообще многие.
Да, это нехорошая история.
Ну, а это нехорошая история. И сейчас повторяется у нас, когда мы с милицией. Это вот только-только, может быть, проходит. И то не проходит эти дни, когда мы просто боимся ее. Мы боимся ее на улицах. Мы боимся, когда тебя останавливают.
Ну, на Болотной площади
мы
она
боимся,
показала
когда
себя,
к тебе приходят.
Конечно, да. Это правда.
Они себе сколько прав-то отвоевали. Я помню, дочка моя дверь не открывала, когда пришли налоговики, по-моему, да, проверку. Она говорит, я не открою вам дверь. Пошли за главой администрации, чтобы он пришел, так сказать, и узнаваемое лицо дали возможность пройти в дом. Но сейчас, по-моему, они вообще никого не спрашивают.
Виктор Леонидович, как вы думаете, почему та сторона, я имею в виду Верховного Совета, все-таки вы многих людей прекрасно лично знали, не рискнула пойти на выборы условной, так сказать, партии сопротивления диктатуре Ельцина. Ведь сейчас многие из них спокойно рассказывают, что они были борцами за демократию, за парламентаризм и так далее.
Вы знаете, я думаю, что ошибочность, мягко говоря, а может быть и более жесткие слова сказать, вредоносность указа 1400 заключалась в том, что при любом развитии событий он ничего хорошего дать не мог. Я глубоко убежден в том, что если бы было достигнуто соглашение, то мы получили, предположим, даже об одновременных выборах, мы получили примерно то же самое равновесие, которое зафиксировано было на апрельском референдуме. Он был не таким уж победоносным для президента.
Но для правительства точно победоносным.
У меня здесь лежат цифры, наверное, нет времени говорить, но опять же, поверьте мне, что... В общем, перевес был в пользу президента, но оппозиция была достаточно сильна. К осени эта оппозиция усилилась. Президентский указ отбросил еще известную часть населения в ряды противников. На выборах победил, ну, победил, если можно говорить о победе, Жириновский.
То есть, ну, по партийным спискам.
Самая мутная, грязная волна вынесла вот эту силу.
Хотя по количеству выбор России имел больше всех депутатов через одномандатные.
Через одномандатные, совершенно верно.
Ну, Жириновский на Востоке победил, вот так.
Но, понимаете, если бы они, депутаты Верховного Совета, как вы спрашиваете, пошли на выборы, то они бы получили довольно много голосов. И мы получили бы парламент, в котором все равно надо было бы находить пути к компромиссу, договоренности друг с другом. Это было бы все-таки лучше, чем то, что произошло.
Ну, такую работу мы начали вообще.
Но это не давало бы результата.
Ну, тут вопрос такой, что та сторона не хотела отказываться от возможности вот этой вот взять на рассмотрение любой вопрос, то есть быть над разделением власти,
конечно.
Но с другой стороны, президент хотел, безусловно, усилить свои позиции.
Нет.
И они тоже рассчитывали. Уж во всяком случае, когда был объявлен указ 1400, они вообразили, что они схватили Бога за бороду, что они сейчас Ельцина уберут. И зачем же им идти на соглашение?
Да, вот сейчас вроде точно уберет, да.
Вот,
да.
Поэтому они отнюдь не миролюбиво были настроены.
Вот
Бабурин
время...
издал стенограмму того собрания депутатов, которое назвало себя 10-м съездом.
Но они там полишали полномочий очень
многих. Видно, что? Насколько вообще кипела ненависть. Это злобы и ненависть.
Ну, Руслан Иванович мне сказал, ну, мало ли там говорили люди о расстрелах. Ну, вот они так волновались.
Это было настроение достаточно широко, почти всеобщее, это во-первых. Во-вторых, это нашло выражение в законодательных актах. И что очень важно сказать, вот мы пока об этом не сказали, а это существеннейший момент, который упускается обычно. Ведь указ 1400, с моей точки зрения, был незаконен, неконституционен. Но все решения так называемого 10-го съезда были ничуть не более законны. Потому что не было 10-го съезда, не было кворума. Была очень коварная формулировка в Конституцию, введенная в одной из статей, где говорилось, что президент не может распустить законные органы, законно избранные, к нему на 7-м съезде была добавлена строчка, иначе его полномочия прекращаются.
Автоматический импичмент.
А кто прекращает? Какой механизм? Это юридически совершенно беспомощная формулировка. Хорошо, допустим, полномочия президента прекращаются. Станем на минутку на эту точку зрения. Остался вроде бы съезд. Но ведь съезда-то не было. съезде, на съезде ни в один момент не было кворума. Значит, в первый момент, ну, их было примерно 60% по отношению к законному кворуму. Что они сделали? Они исключили сотню депутатов, на что они не имели права. Они провели совершенно незаконные акт о лишении полномочий.
Ну, понятно. То есть он был незаконный. Можно я еще, Сергей Александрович, задам вопрос тогда?
А можно я?
Вы сказали, что нет-нет, то есть президент не хотел увеличения своих полномочий.
Да нет.
Но еще как он их увеличивал, согласно Конституции? Встал фактически съездом народных депутатов.
Ну, неправда это вообще на самом деле. Ну, нет у него полномочий там никаких, кроме того, что он верховный главнокомандующий.
Формирует
наши
он
президенты
что там,
берут власть сами.
Политику.
Сами берут себе власть. Я даже не уверен в том, что они назначают министров, как написано в Конституции, с подачи премьера. Я не уверен даже в этом. Закрыто все в документах. Я хочу вот о чем сказать. Вот все время напирают на Ельцина. Вот он сделал то, вот он сделал незаконно это. А я хочу депутатов спросить, а почему они, зная о конфликте, личном конфликте между президентом и Хасбулатовым, зная, что Хасбулатов является препятствием, так сказать, действию исполнительной власти, почему они не поставили вопрос о смене председателя Верховного Совета?
Ну, они говорили, что он защищает Конституцию, если вы помните эту цитату,
он
да, и поэтому
их.
Мы его поддерживаем.
Вот он защищает их, поэтому я бы на их месте постеснялся какие-нибудь нападки делать, потому что надо проанализировать свое поведение в этот момент.
Знаете, для того, чтобы как-то подвести итог, я все-таки задал бы два вопроса от Сергея из Петербурга. Вы изменили отношение к тем событиям, и почему свобода слова не спасла демократию, Сергей Александрович?
Нет, я не изменил своего отношения. И думаю, что одна свобода слова вообще говоря не может изменить.
Просто люди, видимо, отмечают, что Борис Ельцин покушался на многое, извините, все-таки в конституционном строе и так далее, но на свободу слова и печати, в общем, не особенно.
Ну, старался не покушаться, потому что он понимал, что это основа основ, вообще говоря, демократия. И свобода слова предотвращала очень многие негативные явления, в том числе и коррупцию.
То есть вы разделяете события 20, условные указы 21-го, против которого вы выступали, и события 3-го, 4-го, когда вот вы считаете, что нужно было применить...
Я сказал, я не изменил свою точку зрения, это значит, я как был противником такого указа в тот период времени, я так и остаюсь. Поэтому вы мне не подписываетесь.
Но остаетесь и сторонником того, что 3-го, 4-го числа Кремль должен был применить силу.
Без всякого сомнения, потому что угроза гражданской войны была очень велика.
Так гражданская война шла?
Ну, не тех масштабов, скажем так.
Виктор Леонидович, каков ваш вывод? Изменение отношения к тем событиям?
Конечно, многое видится сегодня более объемно, многогранно, но в принципе я придерживаюсь той позиции, что и тогда. Я был противником указа 1400. И когда этот указ был издан, я занялся работой по созданию избирательного законодательства, то есть реализацией главного, что было, а 3-го, 4-го октября...
И Конституции.
А 3-го, 4-го октября я был решительным сторонником подавления мятежа, потому что этот мятеж был страшен. Но мне хотелось бы закончить то, что я начал было. Последствия. Первое – это унижение парламентаризма. Второе – это торжество насилия, принципа насилия. Третье – это отказ от компромиссного решения вопросов. Четвертое – это поражение демократов. Когда-то Лацис в 91-м году сказал про демократов: «Мы потерпели победу». Вот мы потерпели победу, и после этого демократы перестают быть существенным фактором российской политики. После этого и Ельцин становится независимым от того эшелона поддержки, который он имел в лице демократов. А демократия в значительной мере была дискредитирована. Поэтому сегодня мы имеем в том числе в огромной степени последствия тех событий.
То есть Путин
еще
не Ельцина.
Самое главное последствие, что мы ударили по доверию людей к власти. Оно было очень сильно потеряно. что сказалось и на последующих действиях, потому что невозможно было без специальной организации собрать ту партию, которая могла бы возглавить власть.
Спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» гостями были Виктор Шейнис и Сергей Филатов. Один в прошлом парламентарий, другой руководитель администрации президента России.
Я тоже парламентарий.